Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции мы говорим на тем, которые, начиная с понедельника, активно обсуждаются на портале. И все мы, это я с вами, уважаемые слушатели, с нетерпением ждем, когда Рубен Валерьевич сейчас порадует, скажет, что у нас сегодня за тема. С нетерпением ждем.
У нас сегодня тема, которую никогда мы не обсуждали, неосновательное обогащение. По поводу богатства мы говорили, по поводу взыскания говорили, по поводу того, как сохранить деньги говорили. Тут я на днях получил очередную порцию вопросов от радиослушателей, от наших зрителей нашей программы там, на одном телеканале. Один из этих вопросов был такой: как бы мне сохранить имущество, потому что пристав очень хочет забрать за долги. Ну, даже не знаю, как таким людям отвечать. Если есть долги, а пристав хочет забрать, что ж я такое могу посоветовать? Долги надо погашать, в общем-то, вовремя. А неосновательное обогащение – это такой правовой институт, который существует у нас в Гражданском кодексе, он указан. Давайте так, вот я прям на примерах. То, что такое обогащение и неосновательное, что это такое? Вот по смыслу статьи 11.02 Гражданского кодекса, если кто-то без законных на то основании приобрел чужое имущество или сберег, ну, свое, без законных оснований, за счет другого, то это неосновательное обогащение. Ну, вот вроде все ясно, звучит, да, но в судебных спорах начинает возникать множество вопросов, главный из которых а вот это вот получение денежных средств, это незаконно, и на ком лежит обязанность это доказывать. Ну, вот, например, родная тетя от щедрот своих перечисляет племяннику на карточку 10 тысяч рублей ежемесячно. Ну, просто берет, перечисляет.
Хорошо.
Вот. Значит, или, например, подруга переводом возвращает Кате деньги. Ну, были вместе в магазине, она у нее одолжила, потом на карту переводит, ничего не пишет. Назначение платежа.
Угу.
Вроде как бы. Вроде деньги вернула, вроде ничего не написала. Или, например, ну, скажем, ООО-заказчик перечисляет ООО-исполнителю аванс с начала выполнения обязательств. В общем, по мнению большинства граждан, и все с этим соглашаются, нормальные доверительные отношения, поступки, ровно до того момента, когда племянник или эта подруга Катя или исполнитель не получают иск о неосновательном обогащении. Говорит, слушай, ты деньги получил, а ничего не написано было в обосновании платежа. Поэтому это твое неосновательное обогащение.
И что ему грозит?
Вернуть надо. То есть это не уголовное. Ну, то есть если вы получили от меня, вот я сейчас перечислю там, на какую-нибудь денежку, да, и не напишу по поводу чего.
Угу.
А на самом деле, ну...
Такую заподлянку мне строить. Я ждал от вас давно.
Нет. Ну, это же подлянка-то, она заключалась бы в том, что если бы я просто вас там потащил бы в суд по поводу ваших денег, а так, ну чего, я вам переведу, ну, ошибся. Говорю, ну, слушайте, Роман, верни. Я только, не хочу. Ну, тогда, конечно, я иду в суд и говорю, ну, Роман, верни деньги, потому что это было без всяких законных оснований. Мы ни о чем не договаривались, я ничего не был должен, я ничего не покупал, вы мне никакую услугу не оказывали, коррупционной составляющей между нами не существует.
Прекрасно.
Да, поэтому, ну, отдай деньги. Ну, вот так, да. А если я вдруг тут у вас в буфете там стрельнул там 50 рублей или там 100 рублей или 1000 рублей, потом перевел на карту, а потом пошел возвращать эту 1000, говорю, ну, тоже ничего не написано, а деньги ты получил.
Угу.
Тогда, конечно, вы имеете право говорить, слушай, ну, я же тебе там одолжил. А тут я начинаю включать этого самого непонимающего. Мол, когда, чего, не помню, да. Ну, 1000 рублей ты получил, давай возвращаю. Вот в этих делах отсутствуют объективные доказательства основания перевода, и поэтому их результат, в общем-то, на рулетку похож. Ну, вот реальная история есть, там тетя из Челябинска, которая потребовала от племянника вернуть перечисленные ей деньги, ею деньги. Все инстанции прошли судебные, пока Верховный суд не поинтересовался. Слушайте, мадам, вы в течение 2 лет 26 переводов делали племяннику, 26. А потом потребовали, что это неосновательное обогащение, я ж ничего не писала. И Верховный суд сказал, так а вы 26 раз же, ну, не могли ошибиться. Ну, один раз, ладно, ну, два, может быть. Но 26 раз в течение 2 лет, угу, это вряд ли. Вот. Так вот, апелляция определила, да, не могла не знать, и поэтому в иске отказала, что, мол, деньги не возвращаются, считай, подарила. Бывает по-другому. Вот в ноябре 2021 года суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск от одного персонажа, который сказал своей подруге: вот ты мне верни все, что я подарил. Это ж не было подарком, да? Вот я тебе тут то, все там. И перевел на ее счет своей подруге 963 тысячи рублей, а она авто купила. Он говорит: я тебе авто не дарил, да, это случайно деньги переводил там, да, ну, не то чтобы случайно.
И что суд там интересно?
Ну, взыскали.
Да, ну ладно.
Ну что я, это же врач, что ли, буду? Вот готовился к программе, смотрел. У меня тоже были несколько дел по неосновательному обогащению. В арбитражных спорах на сей счет тоже не все однозначно. Иск, допустим, заказчика суды могут и не принять, если увидят, что устная договоренность о работах была, а значит, платеж аванса осуществлялся в рамках деловых отношений. Вот. Другое дело, когда, допустим, арендатор по договору с арендодателем снимает офис, но вот так самовольно берет сарайчик какой-нибудь рядом еще прихватывает, или кладовку, угу, о которой не договаривались. Ну, тут все ясно. То есть чужое брать нельзя, и норма неосновательного обогащения, английское право, кстати говоря, относит к своду закона справедливости. Поэтому, ну, несправедливо, так вроде не договаривались, а ты прихватил. Поэтому арендодатель вправе сказать: слушай, я тебе комнату сдал, а кладовку не сдавал. Поэтому давай-ка ты вот то, что ты сберег вот в этих квадратных метрах, давай-ка ты мне заплати. Ну вот с учетом полного разброда мнений инстанций, порой даже в рамках одного дела, никакой, в общем-то, сферической справедливости в этой сфере применения, правоприменения речи идти не может. И мы поэтому озадачились вопросом, а кто должен заботиться о подтверждении законности передачи денег? И тут все слушатели, которые нас сейчас слышат, они же наверняка когда-то в жизни своей сталкивались с таким: ну, я тебе на карту переведу, там, да, я тебе докину на телефон, там, деньги. Там. Только ты ничего, назначение платежа не пиши, там. Ну, по мелочи это вроде не считается, а по-крупному долг вернул, а потом его обратно потребовал там через суд, ну, если это серьезное. Ну, вот для этой наглядности сказку Александра Сергеевича Пушкина возьмем о рыбаке и рыбке. Вот золотая рыбка через посредника, получается, через старика, осуществила передачу иному лицу, то есть старухе, следующих материальных ценностей: корыто.
Самое там, начало.
Избу, да, терем, там, душегрейку, вот эту, жемчуга всякие, золотые перстни. То есть вот эти вот вещи — это не что иное, как повод для признания неосновательным обогащением. Ну, с какой радости? Ни о чем не договаривались, у старика с рыбкой не было никаких договорных отношений зафиксированных. Они ни WhatsApp не переписывались. Там.
А разве можно с рыбкой договорные отношения заключать?
С рыбкой?
Да.
Ну, мы тут знаем примеры, да, когда кто-то договаривался с какими-то рыбками, да, потом проблемы были у рыбки в большей степени. Вот. Ну, вот кто-то, конечно, может возразить по поводу этой истории пушкинской. Вот старик, исполняя просьбу рыбки, отпустил все-таки ее в Синее море, значит, факт сделки существовал, но поди докажи. Вот, потому что даже ни переписки, ничего не было. То есть какая-нибудь форма письменная, там, установленная ГК, для доказательства сделки отсутствовала. Вот. Так вот, неосновательное обогащение.
Тогда у тебя вопрос заслушан.
Я его практически задал.
Еще раз.
Я его практически задал. Вот, во-первых, поделитесь вашими примерами, когда с вас пытались взыскать неосновательное обогащение.
Или как вы незаконно обогащались.
Да, или как вы вдруг так сберегли имущество и так утаили его. Такое может быть, знаете, по ошибке, там что-то кто-то перевел там денег, ты сидишь, молчишь, пока тебя не взыщут, да, или налоги неправильно посчитали, или там кто-то не обратил внимания, ты смотришь такой: о, у меня в этом личном кабинете в налоговой, да, там ноль, а я точно знаю, что должен заплатить, и сидишь такой радостный, да, потому что кто-то прошляпил этот момент. Вот, так это поделитесь вашим опытом неосновательного обогащения или взыскания его. И вот тут вопрос такой уже больше к юристам, наверное, а кто, собственно, должен заботиться о подтверждении законности передачи денег? Тот, который платил, или тот, который получал?
728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Нам важно знать ваше мнение. Если есть чем поделиться, пожалуйста, не стесняемся, выходим на связь. А сейчас мы ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А мне тут не так давно Рубен Валерьевич позвонила одна слушательница и сказала: ой, говорит, Роман, вы знаете, говорит, мне кто-то на карточку стал переводить деньги. Я говорю: ну хорошо, он говорит, ну, то 3 тысячи, то 4, то 5 тысяч. Говорит, ну это не моя дочь, это не два моих внука, это не мой зять. Я всех перебрала, говорит, кто не понимает. Я говорю: ну а что вы так волнуетесь? А вдруг квартиру отберут потом? Вот чего люди-то боятся, понимаете? Ну, а может такое быть или не может?
Чтобы квартиру отобрали?
Да, не может, конечно.
Нет, конечно.
А кто переводит? Это как это мошенническая схема может быть?
Да нет, просто может кто-то сослепу перепутал номер и давай перечислять. Такое же бывает. Я как-то перечислил на чужой номер телефона и не посмотрел, там же фамилии не указывают, вот это, ну, вот это приложение, понятно, там, да, написано там Иван,
да,
или там Роман, думаешь, ну, Роман, да, а тут перепутал, перечислил и не тому, ну, номера похожи или еще как-то. Вот, и потом, ну, а все же боятся еще мошенников,
да,
потому что иногда,
да,
мошенник, да, позвонит и говорит такой: ой, я тут вам перевел деньги там случайно, давайте-ка вы мне... И ты думаешь, сейчас-то я ему переведу, это же транзакция, это, ну, значит, да, там... Да. А еще неизвестно кому, вот он мне перевел случайно 1000 рублей, я ему верну 1000 рублей, а неизвестно, что это за персонаж, может, пивом какой-нибудь, а потом у тебя будут неприятности, вызовут куда следует, и будут страшно пытать, ты кому перечислял деньги? Знаешь, ну, то есть такая история не очень приятная на самом деле.
Слушайте, а тут по поводу незаконного обогащения. Очень кратко расскажу. Вот какой-то дядя пришел кому-то на эфир, стоит, ждет своей очереди. А я рассказываю коллегам, говорит, купил лотерейный билет за 100 рублей, посмотрел, выиграл 100 рублей.
Mm.
Ну вот я говорю, ни себе, ни людям. А дядя оказался на налогу, мне говорит, так вы должны налог заплатить 13% с выигрыша. Я говорю, какую радость. Я что, купил, то и получил. Говорит, нет, вы получили 100 рублей, по закону вы должны заплатить. Так это или он пошутил?
Ну, мы не будем сейчас с фискалами спорить, наверное, ему виднее, но я так полагаю, что это не вы должны заплатить, это должен, видимо, удержать эти деньги налоговый агент. Вот это тот, кто вам выплачивает выговор, это вот без вашего желания. Ой, выговор, господи, выигрыш, да. Вот, он сам удержит эти деньги, да. Ну, возможно, потому что я всегда говорю, что налоговый кодекс, он, в отличие от гражданского, написан нелогично.
Ну ладно, это будет отдельная тема для отдельной передачи. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 часов вечера. С нами на связь уходят эксперты. Кто это, давайте скажем?
Это у нас Алла Незнамова, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений, кандидат юридических наук. Алла Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые коллеги, здравствуйте, рада вас слышать. Как всегда, интересные темы затрагиваете, и действительно взыскание неосновательного обогащения, да тем более в свете денежных переводов с помощью онлайн-систем, онлайн-банков, действительно сегодня крайне актуальный вопрос. Что касается в целом обязательств вследствие неосновательного обогащения, то им посвящена отдельная глава в Гражданском кодексе, да и судебная практика на данный момент крайне обширная, и Верховный суд не раз уже высказывался по данному вопросу. Но бывают такие случаи, когда в спорах достаточно сложно установить какую-то реальную суть отношений. Это когда? Но это как раз случай, когда в подавляющем большинстве обе стороны пытаются придумать некую свою какую-то версию, которая соответствовала именно их интересам. Ну и кроме того, достаточно часто вот эти вот механизмы института неосновательного обогащения или некие его инструменты применяются сторонами для решения каких-то своих конфликтных вопросов, межличностных, да, или там корпоративных конфликтов. Если рассматривать весь массив вот этих вот споров, то, наверное, каждый случай достаточно индивидуален. Каждый случай имеет свои особенности. Здесь можно приводить, ну, достаточно много разнообразных примеров. Ну, если как раз-таки рассматривать случаи, когда имеют место доверительные отношения между лицами, которые участвуют в споре.
Чаще всего так, да. По мелочи, если.
То в качестве вот этого самого яркого примера можно привести как раз случай с переводами денежных средств, о которых вы, Рубен Валерьевич, уже ранее сказали. То есть когда по банковским картам переводят одно физическое лицо другому физическому лицу. А эти платежи обычно осуществляются без указания какого-либо конкретного назначения. Здесь именно имеет место чрезмерное вот это вот доверие, которое впоследствии, конечно, приводит к достаточно сложным спорам в судах, достаточно длительным, кроме того. А физические лица, ну, наверное, в меру какого-то своего нигилизма правового, что ли, да, не уделяют, наверное, необходимого должного внимания именно правовой составляющей вот этого назначения платежа. Может быть, кто-то таким образом пытается каким-то образом оптимизировать налоговое тоже бремя. Ну, возможно, достаточно много разнообразных вариантов. Ну, кроме того, на практике бывают случаи, когда вот эти вот отношения сопряжены еще с трудовыми отношениями. То есть некие трудовые отношения не были должным образом, надлежащим образом оформлены, и в связи с этим пришлось прибегнуть как раз-таки вот к таким механизмам или схемам расчетов.
Алла Андреевна, давайте приземленнее. То есть это если кто-то платит своей уборщице, скажем, или помощнице по хозяйству, или няне, да, там деньги. Платит один раз заплатил, два, три, пять, десять раз. Потом думает, заберу. И все равно ничего не написано было, да, и может пойти и забрать. Так получается.
Получается, имеет место такая практика. Но в целом, да, если рассматривать именно такие проблемные моменты, мне кажется, что вот основная причина вот этих вот разночтений в решениях, она кроется в том, что суды в настоящее время стали несколько тщательнее, что ли, исследовать саму вот эту фактуру, а не как это было раньше, да, просто формально взыскивать денежные средства за неосновательное обогащение. Но если рассматривать, опять же таки, вопрос в разрезе именно онлайн-переводов между физическими лицами, то, вероятно, действия наших правоприменителей должны быть направлены на некое, наверное, узаконивание, легализацию имеющихся вот этих вот фактических отношений, то есть тех отношений, на основании которых именно возникла такая ситуация. Потому что сейчас имеет место некая, наверное, зачастую формализация, что ли, да, именно на подобных спорах. И, как мне кажется, в принципе, достаточно просто установить все обстоятельства. Ну и учитывая, на самом деле, что на данный момент у нас количество онлайн-переводов с каждым днем все увеличивается, наверное, на данный момент надо больше внимания этому уделять с точки зрения наших...
Вам не кажется, что ведь все просто, но если касается онлайн-переводов, просто есть, ну, допустим, система быстрых платежей, там написано, что поле для заполнения основания платежа обязательно. Ну, хочешь не хочешь, пиши. Правда, неважно, что ты там пишешь, там три буквы, там, ну, или вот, там, если, я встречал, да, там, поздравление с Новым годом, пишут СНГ, ну, то есть, с Новым годом, или ЗДР, ну, то есть, с днем рождения. Три буквы, да, о чем это речь? А есть вот эти поля, они там написаны не обязательно для заполнения. Вот я перевожу деньги, да, это вообще ничего не пишу. А потом вот действительно придет мне в голову, да, пойду-ка я верну, что я тут ничего не написал все равно. Так вот, если сделать обязательным основание, и не просто там три буквы, да, чтобы это было, ну, так, там, семейное средство, или там возврат долга, или там оплата по договору. Ну и все понятно тогда.
Согласна, по аналогии с юридическими лицами, как они указывают в платежных поручениях.
Ну да, и все, и тогда иначе платеж не пройдет.
Вероятно, да, это могло бы поспособствовать решению данного вопроса. Согласна с вами, Рубен Валерьевич.
Да, только вот нам, как обывателям и потребителям всяких вот этих услуг, это неинтересно, поэтому до этого еще, видимо, далеко, да.
Спасибо
вам за экспертное мнение. Алла Незнамова у нас была в эфире, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Академии труда и социальных отношений.
А что бы нам с вами не сделать передачу «Как незаконно обогатиться»? Я думаю, рейтинг был...
Нельзя,
бы...
нельзя.
Почему нельзя?
Нельзя. Вот, ну, мне вам можно, мне как адвокату нельзя. Почему? Потому что
вот некоторые люди вот так незаконно обогащаются.
Да, нет, но это они могут позвонить. Вот сейчас звоните, рассказывайте, как вы незаконно обогащаетесь. А вот я не могу давать советы, как незаконно обогатиться. Я, конечно, знаю, как. Но советы такие давать не могу. Но в силу кодекса профессиональной этики адвоката.
Да, это знаете, как мне позвонил в свое время мужчина, сказал: «Роман, а почему вам не сделать такую вот передачу, вот не позвать специалиста? У вас же есть эксперты из банковской, конечно, у меня есть эксперты, юристы, адвокаты, которые банками занимаются». Говорит: «А позовите, пожалуйста, человека, который бы ответил на простой вопрос. Я думаю, это было бы интересно всем». Говорю: «Какой вопрос?» Он говорит: «А сколько минимально можно взять у банка денег в кредит, чтобы банк просто не плюнул, я когда не плачу, и не пошел бы обращаться в суд?» Я не скажу, что там 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч.
Ну, рубль, наверное.
Ну, я не знаю просто. А вы знаете, кстати говоря, я говорю, ну, это нельзя, это же как-то противозаконно.
Что, минимальная сумма какая-то?
Да.
Не, ну, не знаю. В разных банках, наверное, по-разному.
Да, чтобы они просто плюнули.
Нет, есть микрокредиты, это микрозаймы.
Микрокредиты,
там,
это,
да. Это не банки этим
они
занимаются.
Они за любые... У нас Зиля на связи. Зиля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы важную тему сегодня подняли, ведь действительно судебная практика по неосновательному обогащению вызывает очень много вопросов. Так как для меня эта тема особенно сейчас интересна, я решила позвонить и рассказать случай из своей практики. Так вот, на компанию, в которой я работаю, был подан иск о взыскании неосновательного обогащения. У нас спор был связан с договором на оказание услуг. Истец посчитал, что наша компания неосновательно получила от заказчика оплату за оспариваемые им услуги. Наша компания, то есть ответчик, иск не признала. Не признала ввиду того, что мы не получали денежные средства от этого заказчика. То есть по факту неосновательного обогащения на стороне ответчика не было. Но... И более того, между ответчиком и заказчиком даже договор не был заключен на услуги, которые вот как раз оспаривал истец.
Ну, вы выиграли, наверное, в суд-то?
Нет, вот да, я как раз сейчас расскажу. Извините, пожалуйста, наверное, немножко будет долго. И получается, что на эти услуги, которые оспаривал истец, был заключен договор между заказчиком и дочерней компанией-ответчика. И в процессе разбирательства в суд решил, что плата за услуги, полученные дочерней компанией-ответчика, является неосновательным обогащением.
А, и то есть, подождите, что... это ваша дочка, получается, заключила договор?
Это наша дочка. Да.
А суд решил, что неосновательное обогащение ваше, а не дочки.
Да.
А чего они что, не могли поменять ответчика на надлежащего? Что их сдержало-то в суде?
Да, не могли. Там были такие обстоятельства, что с нашей дочерней компанией у них никаких отношений никогда не было. Я имею в виду у истцовой стороны. Никаких переписок не было, телефонных разговоров не было, то есть доказательственной базы не было. Отношений между истцом и нашей дочерней компанией. Но имелась некая, так скажем, переписка с нашей, с ответчиком, с компанией, которая вот является учредительной. И впоследствии суд, значит, признал оплату дочерней компании неосновательным обогащением, но эту сумму взыскал с ответчика,
с вас,
с нашей компании, то есть от учредительной компании.
Нет, так там есть отдельная процедура. Можно, конечно, взыскать с участника, но в порядке субсидиарной ответственности. А с вас взыскали просто, что вы якобы получили, хотя не получали, что ли?
Да, мы не получали. По факту у ответчика и у заказчика договора не было.
Подождите, а где это было? Это в Москве, что ли, такой фокус произошел?
Нет, не в Москве.
А где?
В Татарстане.
А, ну понятно. Понятно. Оставьте ваш... Ну да, вы уже оставили телефон, да, мы с вами свяжемся, как говорится. Продолжайте вести наблюдение, посмотрим, что у вас. Ну это практика, видимо.
Твои, господи, в Татарстане, да. Спасибо большое, спасибо.
Спасибо.
Большое. То что, какой вывод вы делаете? Что, ну, передавайте деньги барсетками, пачками, чемоданами, сумками. Ну никак не поэтому сам, не онлайн-то. Ну, Рубен Валерьевич, ну правда же, ведь проблем не будет. Взяли чемоданчик. В руки, из рук в руки, и спите спокойно.
Это наша с вами ностальгия по 90-м.
Да? Конечно.
Взяли чемоданчик и что-то кому-то передали. Да. Сейчас пойди, сними, чтобы в чемоданчик уложить. Там 5, 7, 8, 10, 15%. Там, раньше же, помните, газету открываешь там в разделе, там обналичу,
да,
под 0%. А сейчас нет, сейчас тут сразу тюрьма.
Давайте не будем обналичивать, давайте послушаем следующего эксперта. Кто это с нами уходит на связь? Скажите,
это Наталья Аганова, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот интересно, нам тут из Татарстана практику сейчас рассказали, не слышали случайно, вот, по поводу неосновательного обогащения. Вот действующие нормы... право, защиту предпринимателей от необоснованного взыскания неосновательного обогащения. Они как защищают? А то взял суд, взыскал там с кого-то чего-то, да, и сказал, ну, это неосновательное обогащение, потому что кто-то хочет денег, а у вас с этим кем-то никаких договорных отношений нет, хотя и денег вы не получали. Ну, забавно.
Как это налога на комиссия самый большой. Это к вопросу о том, что мы приходим в суд и думаем, что суд вот сейчас вот тут вот вынесет решение, а мы молодцы посидим, послушаем. Это означает только то, что ответчик, скорее всего, в процессе не представил все доказательства, которые должен был представить принципе, готовясь к нему, потому что, ну, суд сам ничего доказывать не будет, как вы понимаете, и даже и требовать ничего не будет, если вы не заявите соответствующие ходатайства. Сразу хочу сказать, что неосновательное обогащение очень такая, знаете, грустная норма на мой вкус, потому что очень много совестных партнерских взаимоотношений, особенно в предпринимательстве, когда пытаются друг с другом договориться по понятиям, да, ну вот, простите, да, за мой, как говорится...
Не, мы понимаем, и слушатели понимают, что такое вот, понятие.
Поэтому, да, и пытаются...
А вы пропадаете. А вот здесь мы-то в понятиях разбираемся, а вот слова слышим плохо.
Нормальные слова мы уже не слышим.
Да, кто-то там куда-то вы отходите там в уголок.
Вернитесь из космоса. Вот все уже.
Я вернулась. Да. Слышно меня?
Да.
Да, слышно меня, да?
Слышно.
Да, ну так, понимаете, у нас иногда в Москве бывает. И, собственно, я что хочу сказать, что на сегодняшний день практика, она очень двусторонняя. И связано это с чем? С тем, что неосновательное обогащение возникает в том случае, если лицо приобрело или сберегло имущество за счет другого, это вот первое, что нужно, да, доказывать. И второе, что такое приобретение или сбережение не основано ни на законе, ни на договоре. А если смотреть решения судов, которые приняты, да, на эту тему, то получается, что не всякое приобретение или сбережение является обогащением. Чувствуете, да, ходить нельзя помянуть. Поэтому в данном случае начинает работать, например, вот действующие договоры, которые там закончились, не существует более договорных отношений, не существуют долги, которые возникли в связи с существовавшим ранее договором, в данном случае уже не действуют вот те два основных принципа, и в данном случае тут уже нет обогащения. И я хочу сказать, что очень часто предприниматели оказываются в ловушке недобросовестных партнеров. Вот это вот мысль, как раз я хотела ее донести. И более того, мало предпринимателей. И один из последних трендов – это передача в Сбербанк онлайн, перечисление денег, да, на Сбербанк онлайн. И зачастую ошибка, когда вы какую-то цифру перепутали. Ну, часто бывает такое, к сожалению. Да, мы все спешим, что-то делаем на бегу, и деньги уходят не тому человеку, кому вы планировали. Знаете, что говорит банк в таких случаях?
А, расскажите.
Банк говорит, идите в суд и взыскивайте неосновательное обогащение, потому что мы, к сожалению, платеж отменить не можем. И в судебном порядке возникает как раз вот эта вот обязанность доказать наличие взаимоотношений между сторонами хоть какими-то доказательствами.
Опаньки.
Истец должен доказать, что он перечислял деньги, а ответчик должен доказать, что существовали какие-то взаимоотношения между истцом и ответчиком. И поскольку многие не озадачиваются наличием каких-нибудь подтверждений, многие сначала думают о том, какие вызывают это последствия, то очень часто деньги взыскивают, либо наоборот, когда нужно взыскать, не взыскивают. Очень часто недобросовестные получатели денежных средств оставляют деньги у себя. И наоборот, бывают такие ситуации, когда эти денежные средства, которые ты должен был реально получить, возвращают истцу, потому что не доказаны взаимоотношения. То есть предприниматель попросил перевести деньги на сберовскую кассу, такое часто бывает, да, во взаимоотношениях с ИП в частности. Ему перевели деньги, а потом этот платеж как ошибочный отозвали. И вот, пожалуйста, он остается без вознаграждения за выполненную работу. И нужно долго в суде доказывать, что взаимоотношения были и есть доказательства.
Оформляйте, да. Самый правильный совет. Это как с браком, Наталья Валерьевна, да? Так, ну чего вот это разговаривать-то, да? Я тебя люблю. Давай, пошли в ЗАГС, оформляем отношения.
Вот, к сожалению, вот опять, когда стоят вопросы по поводу бракоразводных процессов, раздела имущества и так далее, я всегда рассказываю одно. Друзья, берегите чеки, документы, и даже если вы что-то дарите крупное, важное и нужное, что договор дарения, простите, любовь любовью, а договор дарения заключаете. Вот. Это очень важно.
Вот, спасибо, так, спасибо за эти слова великие, Наталья Валерьевна, потому что это таким образом у нас в полку клиентов прибыло, у адвокатов. Спасибо вам.
Напомню, кто был с нами на связи.
Спасибо, спасибо, счастливо вам. И у нас Наталья Аганова была на связи, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России. Ну, вот так вот следуйте совету. Дарите чего-нибудь кому-нибудь дорогое, оформляйте.
Это про брак-то говорили, а я вспомнил замечательную историю, когда один канадец был влюблен в молодую красивую девушку.
Ну, да, это... Удивительно, да? Потому что там у них модно сейчас по-другому.
Ну, перестаньте, там все нормально, как у всех людей. Ну, давай ты там выходи. Он говорит, не, не хочу. Ну, давай. Слушай, говорит, а перечисли мне 40 тысяч долларов канадских. Говорит, ну что, тогда да. Говорит, ну зачем тебе подготовиться к свадьбе? Ну, он и перечислил. Она сделала операцию по перемене пола. А он говорит, а то деньги-то это самое. Вот, а он мне дал, чтобы я пол поменял.
Ты должна была подготовиться к свадьбе, но не сказала, какой.
Какой.
Понимаешь? Я же говорю, я угадал, что все-таки что-то там не так.
Да у вас вечно.
В этом благостном государстве.
Вот понимаете, как вот получилось? Это что, незаконное было обогащение?
Да нет.
Не было, конечно.
Слушайте, это мошенничество.
Это что? Как
в чистом виде, да.
Человек помог другому человеку поменять
пол. Не, ну он же не... Это же он не знал, что его просто разводят. Он говорит, давай на свадьбу денег, я там куплю торт и платье свадебное. На самом деле пол поменял. Ну, так это же мошенничество,
но
очевидно.
Ну, кто-то счастлив, правда ведь?
Ну, да, так не. Очень многие мошенники, получая деньги, счастливы. Потом просто сидят в тюрьме, удивляются, чего там мы делаем. Я же вроде всего лишь отобрал деньги у кого-то.
Мы выходим из графика с нашими... Давайте следующий эксперт заслушаем.
Людмила Айвар, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов России. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот суть проблем в делах по неосновательному обогащению в судах, она в чем? В трактовках, в нормах права или в правосознании нашем, из вашей практики? Как это?
Ну, все зависит от того, что подразумевается под неосновательным обогащением. Если мы говорим о тех ситуациях, о которых вы сейчас до моего включения говорили, то здесь... Если молодой человек или девушка передает в дар какие-то подарки, денежные средства или еще что-то, не связанные с признаками мошенничества, здесь не будет неосновательного обогащения. Хотя некоторые суды первых инстанций выносили такие решения, но Верховный суд поправил. Если нет никакого встречного представления, если нет доказательств, что эти деньги даны в долг или под условием, то подарил и подарил, все, или подарила, забудь, радуйся подарку. А неосновательное обогащение – это когда лицо получило денежное или иное имущество, да, или деньги, неосновательно присвоило их и не возмещает, не возвращает. Ну, закон четко прописывает, что такое неосновательное обогащение. Трактовать его можно по-разному. Людям кажется, что если не выполнены их условия, например, подарил девушке там кольцо с бриллиантом, а она не приняла его предложение о замужестве. Это же неосновательное обогащение. Это дар. И признают Верховный суд и суды общей юрисдикции.
Ну, то есть, если хоть что-то связывает этих двух лиц, да, можно сказать, что я его знаю, мы друзья, он мне подарил. И уже этого достаточно для суда будет, чтобы... Ну, а ты доказывай обратно, что ты ему перечислял-то? Вы же друзья все-таки.
Конечно, и были случаи, когда молодой человек перечислял девушке на карту денежные средства, содержал ее, да, в период их букетно-конфетного периода, а в последующем, когда она отказала ему в бракосочетании, он пошел в суд взыскивать это неосновательное обогащение, якобы она его вводила в заблуждение. А вот, как я уже говорила, суды первой и второй инстанции взыскали с нее это неосновательное обогащение, Верховный суд сказал нет, это была добрая воля, он без всяких ее требований, пожеланий и уговоров передавал ей денежные, там, денежные средства, либо какие-то подарки. Делал это, видимо, по собственной воле и по своему желанию, поэтому здесь нет никакого неосновательного обогащения. И вот как бы встал на сторону девушки, и эти случаи уже неоднократные, Поэтому как бы тут разделять надо, да, неосновательное обогащение от дара, подарка, волеизъявления стороны.
Понятно. Спасибо вам большое. Это Людмила Айвар была, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Союза адвокатов
России. Рубен Валерьевич, я тут вспомнил замечательную историю, что когда это в конце 90-х было, когда одному бизнесмену, небольшой очень такой руки, ну, бизнесмену, имеющий стабильный доход, очень нравится одна девушка, ей исполнилось 21 год. Он сделал необычный подарок. 21 год он подарил 21 сантиметр денег.
Ну, сантиметр?
Сантиметров денег. Господи. Сантиметров денег.
Денег.
И предложил руку и сердце. Он сказал, что я подумаю. И потом выяснил, что она уехала отдыхать с молодым человеком, которого выдавал за своего брата. Это был ее настоящий там жених. Он обратился в суд.
Угу.
Так нет, он проиграл это дело. Потребовал там деньги назад, а это был подарок. Он просто ей подарил эти деньги. Было доказано, он ей подарил.
Ну,
ты правильно или нет?
Не, интересное дело было бы, потому
Значит, 21 сантиметр денег он ей подарил.
Ну, а как мерить-то? В длину или в толщину пачки?
Высоту, наверное.
21 сантиметр.
Ну, я не знаю, какими купюрами. Не знаю, какие купюры. Наши, не наши купюры. Понимаете? Ну, красивый подарок.
Ну, 21 розу подарил бы, да, и еще...
Вообще 21 роза. Кто бы об этой истории знал бы 21 розу?
21 сантиметр прям...
Денег.
Ну, ужас. Денег, я понял. Да,
да. Суд сказал, нет, это был подарок. Это был подарок.
В сантиметрах или в деньгах все-таки. Нет, там очень много нюансов. Да? Что обещал подарить? 21 сантиметр денег. Да, как это? В каких купюрах? Там по рублю это было? Или там 5 тысяч? Получила 5 тысяч? Я что-то не то имел в виду. Ну, конечно, такие случаи, они в большей степени, безусловно, анекдотичные.
Нет, ну такая история, она была, но на самом деле возьмите себе на заметку. Вдруг вы влюбитесь кому-то, там будет там... Ну, влюбитесь в женщину, которая там 35 лет. 35 сантиметров денег и подарите ей.
Mm-hmm. 54 там, если.
Ну, ради бога.
С возрастом все больше и больше денег,
конечно,
да?
Конечно, естественно, да.
80 сантиметров денег.
Мне просто было любопытно, что на самом деле же не было мошенничества с ее стороны, да? Она взяла эти деньги, это был подарок.
Вот тут вопрос.
Почему знаете, вопрос? Здесь,
потому что...
Что, незаконное обогащение, что ли, у нее было здесь?
Нет, тут, конечно, ну, присвоение чужого имущества путем обмана либо злоупотребления доверием. Вот как звучит мошенничество.
Mm-hmm.
То есть, если барышня там злоупотребляет доверием и знает, что он там подарит эти деньги, ну, знаешь, хорошо бы, если бы ты мне что-нибудь подарил. Тут у меня вот там день рождения. Она вроде не просит ничего, но с другой стороны...
Мне 21 год, хотелось бы 21 сантиметр денег.
Нам с тобой поехать там куда-нибудь на Бали, мы там должны отдохнуть, я должна выглядеть хорошо, мне надо прикупить одно, второе, третье. И этот думает, тут мы сейчас поедем на Бали, и дарит ей тут этот самый 21 ваш сантиметр.
Денег,
да. А она едет с другим. Ну, тут такие элементы, в общем-то, мошенничества существуют. Потому что он-то рассчитывал, что он поедет.
А как он докажет, что она ему это говорила? Он просто едет все, а чудо.
Да кто ее знает, как докажет? Может, у них смс-переписка была? Да-да-да.
Ой, это, кстати, хотелось бы выяснить, в каких купюрах это было. Давай сейчас ненадолго уйдем. Я напомню наш контактный телефон. Скажу, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 84-95. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот согласитесь, Рубен Валерьевич, что вот незаконное обогащение как-то интереснее. Слушайте, когда люди незаконно обогащаются, а вот если там законно обогатился, как-то интереса уже просто нет. Ну, понимаете, как тут. Ну, это Остапа Бендера все там смотрят, а то я законно обогатился, я много работал.
Ну,
постепенно я там это стал.
Не, ну что много работать? Вы не обогатитесь, если будете много работать, Роман. Ну вот вы много работаете на радио. Что, обогатились?
Нет.
Что? Нет. Ну вот, а работаете много.
Да.
Интересно всем, как ты так, в общем-то, не очень много работал, но обогатился, как Цукерберг, допустим. Взял там, ну и создал там социальную сеть.
Это правильно.
Вот.
Это
или там правильно. Какую-нибудь компьютерную программу, какую-нибудь хитренькую, да.
Или Рубик, придумал Рубик,
да, да, всю жизнь вот этот вот, да. Или еще какое-нибудь там изобретение, да. Или вот взял там, стал блогером, да, и что-то там на каком-нибудь телеканале замутил, сам сидишь, играешь какую-нибудь игру, снял это, показал, перевел там на какой-нибудь... хинди, и там у тебя 1 000 000 просмотров. Ты раз на этом и на рекламе заработал. Всем интересно, безусловно, как можно быстро заработать денег. Основательно, безосновательно. Ну, конечно, основательно, если ты там вдруг что-то такое придумал. Вот, потому как мы все читали сказку про этого Иванушку, который... который на печи сидел. Ну, такой, он сидел там и все же думал, когда же оно у него сложится-то, судьбинушка сложилась там по каким-то причинам. Про яблочки вот эти наливные.
Там, ой, да, не будем про... о грустном, Рубен Ильич. Давайте послушаем.
Волшебные спички.
Давайте послушаем Алексея Игоревича и скажем, кто это такой, это Алексей Игоревич у нас.
Петропольский, генеральный директор юридической компании «Юрвиста». Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот из вашей практики в спорах о неосновательном обогащении достичь той самой правильной квалификации, кто кому чего должен, которые возникают вот между сторонами в отношениях, и кто должен заботиться, в конце концов, о подтверждении законности передачи денег? Тот, кто получил, или тот, кто отправил?
Конечно, обе стороны должны быть в этом заинтересованы, потому что, по факту, тот, кто получает, когда ему просто переводят обезличенно деньги, надо сказать, что это происходит часто, он рискует тем, что через какое-то время у него их взыщут. А тот, кто отправляет, ну, конечно, он должен быть обеспокоен тем, что тот товар или услугу, за которую он отправляет, что фактически могут ему не привезти, и с учетом того, какая судебная практика, она абсолютно 50 на 50, то не факт, что он эти деньги обратно вернет и сможет доказать, что он оплачивал не просто дружеское дарение или перевод, а действительно это был заказ чего-либо.
А почему практика 50 на 50?
А так всегда в гражданском. Да, один выигрывает, другой проигрывает. Она всегда такая, 50 на 50.
Да не может.
Знаете, четкой практики по неосновательному обогащению в принципе нет, потому что доказательная база у каждого дела абсолютно уникальная. То есть кто-то там переписку в WhatsApp показывает, и судья к ней прислушивается. Кто-то ее показывает, и судья говорит, это не является доказательной базой. Кто-то переписку в почте показывает, что вот, собственно, он там платил. Некоторые показывают, что вот сдавал квартиру, готов оплатить налоги, но вот, мол, это не основательное обогащение, а вот тут, ну, не проявил должной осмотрительности, да, там, не зарегистрировал ИП или не стал самозанятым, сдавал незаконно. Но судьи абсолютно все по-разному в каждом регионе реагируют на те или иные доводы и доказательства. Кто-то прислушивается и смотрит на это по существу, а кто-то, собственно, выстраивает свою практику. Поэтому совершенно непонятно, чем закончится дело. Но проблемы точно создадутся у всех, если нет бумаг на переведенные деньги.
Ну что? Тогда спасибо, Алексей Игоревич, потому как совет-то, который мы можем дать слушателям, каждое дело индивидуально, приходите к юристу, мы вам все расскажем.
Ну, конечно, конечно.
Посмотрим, сейчас, там, да, как,
да,
а как.
Несите деньги нам, да, это называется.
Основательно несите деньги, у нас договор, на основании договора все это будет.
Да, я бы здесь сделал пометку, что неосновательное обогащение при... в некоторых условиях превращается в уголовное дело по факту мошенничества. Потому что любые деньги, особенно в крупном переводе, а у нас зачастую перебрасывают и 1.5, 2, 3 миллиона, что является особо крупным размером. А если должным образом написать заявление и подать не в рамках гражданско-правового спора, а в рамках неоказанной услуги по факту введения в замешательство, по факту состава преступления 159 части 4, и у нас такая практика имеется, то получение таких денег может обернуться реальным сроком. И об этом надо всегда помнить.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо. Алексей Петропольский был генеральный директор юридической компании «Юрвиста».
Слушайте, Рубен Иванович, а у адвоката бывает незаконное обогащение? Вообще такие случаи бывают вообще из практики? Я просто про практику говорю. А у вас есть такие случаи или нет?
Да как у всех, если по ошибке кто-то что-то перечислил. Бывает в основном
так, что... По ошибке можно что-то перечислить?
Ну, а что? Ну, вот, допустим, заключаешь ты договор. Ну, у меня были, кстати, такие случаи. Не у меня, у моих коллег, я знаю. Да, там договор заключили, а клиент настолько привык платить по телефону. Он договор где-то там вот, потерял его, там, не посмотрел, ну, как обычно. Он заключил договор. Такой, да я на карточку переведу. И берет адвокату, перечисляет деньги на счет, который привязан к телефону. Потому что я, допустим, заключаю договор с моим либо юридическим лицом, которое там коллеги адвоката, да, или там адвокатское бюро, или у меня отдельный счет адвокатского кабинета. Да, а мой личный счет, это мой личный счет, который привязан к телефону. И в итоге получается, что клиент платит там деньги мне, как физическому лицу, или какому-то адвокату, как физику, Но не насчет коллегии. И тут задача адвоката сказать так. Ну, может, конечно, принять эти деньги, внести в кассу
вот
на основании договора существующего. А может так, договорились, клиент деньги перечислил, а ни договора, ничего нет. И адвокат еще ничего не сделал. И клиент передумал. Там, вроде аванс заплатил за год вперед. Ну, конечно, такие существуют возможности. Но я хочу сказать то, о чем мы сегодня еще не говорили. А все ли можно вернуть, даже если это обогащение неосновательно?
Вернуть можно все.
Ну, вот и нет. Вот и нет. Вот из каждого правила есть исключение. Вот согласно статье 11.09 Гражданского кодекса, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения имущества, которое передано в исполнение обязательства до наступления срока исполнения, имущество, переданное в исполнение обязательства по истечении срока исковой давности, ну вот раз перечислил, все, уже как бы, считай, подарил. Деньги, предоставленные в исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, которое требует возврата, он знал, что этого обязательства нет. Или там предоставил имущество в целях благотворительности, а потом просит. Да, говорит, да, вот это вот никак, ни договора у нас с тобой нет, а эти деньги перевел. Да, говорит, ну, благотворительность такая. Вот. Потом некоторые виды платежей не возвращаются, что тоже забавно. Ну, допустим, зарплата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, там, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, алименты. То есть, если неосновательно кто-то получил там алименты или там сумму заработной платы, ну, допустим, по суду взыскана заработная плата. И взяли там, ее перевели. Человек взял ее там, на себя потратил. А потом это решение отменено. Говорит, ну, это неосновательное обогащение получается. Давай деньги возвращай. Нет, уже все, до свидания, потратил. Ну, и точно так же, как и деньги, которые получены человеком, были... Не, а зря вы улыбаетесь, потому что вот мы сегодня с коллегами эту тему обсуждали. Ну, допустим, инвалид получил от причинителя вреда, как он думал. Там деньги, и ему купили, там, не знаю, инвалидную коляску.
Да, хорошо.
На эти деньги он купил инвалидную коляску. А потом оказывается, что не тот причинитель вреда, что вот не виноват. Решение отменяется, но инвалидную коляску никто не заберет. Ну, так по закону такой вид платежа, он не возвращается, даже если вот он обогатился неосновательно, не с того эти деньги взыскали. Вот. И единственное, что важно, что иск будет удовлетворен судом только в том случае, если будет доказано, ну, то есть я имею в виду иск о возврате денег как неосновательного обогащения, даже вот там заработная плата, если будет доказано, что это арифметическая ошибка. То есть это не то, что там заплатили человеку там за вынужденный прогул, а потом решение отменили. Нет, это если бухгалтер, допустим, взяла, вам вот перечисляет, ну, не знаю, сколько у вас за зарплата, там, 50 тысяч рублей. Она взяла, перевела 500. Ну, ноль перерисовала случайно.
Молодец.
А вы уже эти деньги потратили, да. То в этом случае 500, вот эти 450 рублей с вас все-таки взыщут, потому что речь идет о...
Ну, что вы все грустно в конце передачи? Господи, мне же порадовать. Вам простят, Роман, вам простят.
Нет, вам не простят. Вот. Нет, нет.
Слушайте, а вот такая вот история, которая меня немножко удивила. Один японец сделал куклу.
Что?
Куклу сделал.
А, куклу.
Куклу. Женщина симпатичная, красивая. И открыл
что, сам сделал ее, что ли?
Да, сам сделал. Открыл на ее имя счет и стал писать, что она хочет, чтобы у нее были красивые одежды, а у меня нету. И японцы стали ей прислать деньги на этот счет. Потом пишет, что она хочет путешествовать на яхте, а нет возможности отправиться. И тоже японцы шлют эти деньги. Это вот незаконное обогащение или нет?
Нет, это, считайте, благотворительность, донаты. Но люди...
Ну, как это?
А, ну, они
а как не... можно на куклу открыть счет?
Нет, он это открыл на себя, не на куклу.
На себя.
Конечно, открыл на себя и говорит, я собираю для куклы. Ну, все думают, ну, совсем у него там это... крыша поехала, извините. Да. Так, ну, надо человеку помочь.
Так люди дают деньги?
Дают, но это чисто так. А вот посмотреть, а вот эту куклу там нарядит в что-то, и он с ней поедет путешествовать. Ну, я бы тоже дал денег, там, ну, не знаю, сколько там, 1000 йен, сколько это в долларах.
$1
или там в рублях, да, на что-то такое. Да, я бы тоже дал посмотреть, на что он это потратит. Вот. Ну, конечно,
ну, дети, потом
чувствуешь себя дураком, когда ты смотришь, он уже на яхте, да, и эту куклу просто использована, чтобы тебя развести.
Да.
Это да.
Слушайте, ну, давайте так закольцуем нашу передачу в завершение. Итак, если вы переводите племяннику деньги, 10 тысяч рублей, с чем вы можете столкнуться?
Нет, я ни с чем не могу столкнуться. Я перевел деньги, Я там тут что дочери, что сыну, что супруге. Я обычно пишу, чтобы не возникало вопроса, семейные средства. Даже если я перевожу там, ну, там, маме там, или отчиму, или там кто там переводит кому-то, брату двоюродному, пишу семейные средства. Вот. Ну, то есть, я считаю, что я их подарил. Ну, то есть, я таким образом перераспределил. Ну, вот у меня там мой какой-нибудь там двоюродный брат или там племянница или еще кто-то посидела с моим ребенком. В это время она... Я ее хочу отблагодарить. На мороженое там деньги перевел. Да? Ну, то есть, я подарил эти деньги. Поэтому это не основательное обогащение. Мы говорим про другое, что если вдруг кто-то получил денежные средства, да, и понятно, вообще это, ничего это там понятно, никак, никак это понятно, не связано, да. Да, и он их пытается сберечь как-то, либо действительно закончился договор аренды квартиры, он не съезжает, да. А договора вроде нет, уже нет, он закончился, да, 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 да. Ты говоришь, ну, слушай, ты там сидишь, ну, вот неосновательно обогатился, вот эти деньги в стоимости аренды, давай, будь добр, возмести.
Ну все, мы выходим из эфира. Давайте напомню вам, уважаемые слушатели, это был совместный проект «Наши станции» информационно-правового портала законе.ру. Каждый четверг с 5 до 6 вечера мы в прямом эфире в течение часа. И также давайте напомню вам, уважаемые слушатели, что завтра у меня в прямом эфире будет патологоанатом. Будем говорить на медицинскую тему, а в понедельник у меня будет нотариус. Нотариус, пожалуйста, все вопросы для судебно-медицинского эксперта патологоанатома в пятницу. И все вопросы для нотариуса в понедельник. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за ваше время. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.